Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Однажды я спросил в величайшем беспокойстве одного священника, отче, сказал я, будем ли мы с Аллой Митрофановой вместе, когда, ну вот, по ту сторону жизни. Он сказал, что, ну, нет, нет, потому что нет там мужей и жен, нет там мужчин и женщин. У тебя не будет той работы, должности, трудовой книжки и собаки, которая у тебя здесь есть, которую ты любишь. И жены тоже не будет.
Там, вряд смесь собакой и трудовой книжкой.
Да, да, да. То есть там иначе, там по-другому.
Может, ты просто неправильно понял?
Может быть, поэтому я и спрашиваю. Потому что как-то глубоко внутри-то я же уверен, что, ну, будем. Ну, вот как-то... А мне говорят, что, ну, нет, не будем, нет, там мужа и жен. А если не жена ты мне, то кто ты мне там тогда? Товарищ? Я ж не знаю.
Вы знаете, вот вспомним о Петре Февронии, другие святые наши русские. Когда Петр хотел уходить из этого мира, и он послал своей жене Февронии, они же были в разных монастырях, мужском и женском, перед смертью, как известно, постриглись, разошлись по монастырям, то Феврония что сказала? Я не успеваю закончить икону, подожди немножко.
Женщины долго собираются обычно.
Да, больше, да, чем мужчины. Так вот, а что он, почему? Они же были святые уже на тот момент.
Ну да.
Почему вдруг подождать-то? А чего ждать-то?
Ну,
все
вместе.
По отдельности.
Чтобы вместе.
Ну все, естественно, есть. Для мужчины, для мужа и жены это естественно. Пойти вместе к Богу, пройти мытарство там как-то вот. Ну, в общем, все трудности разделить вместе. И трудности, и радости. И этой жизни, и вот даже такого перехода из нее. Вот, значит, не думаю, что они так сильно заблуждались. Потому что они святые, у них много чего открыто. Уже в этой жизни, в рамках этой жизни. Вот, поэтому я думаю, что нет. Что значит нету мужского и женского, так сказать, пола, да? Нету, не будет такой формы общения, которая есть здесь. Не будет простой составляющей, например, да? Что там... Мы не знаем, как это все происходит, но вот пороскую составляющей теперешней не будет, потому что это, конечно, она имеет страстную составляющую, не всякое сомнение. Пусть эта страсть такая как бы безгрешная, но все равно она страсть. Все равно это такое вот страстное чувство. Там оно просто не нужно. Там оно просто не нужно. И поэтому вот этого, вот в этом смысле муж и жена, так сказать, в таком героическом смысле два против один, этого не будет. А любовь, мы же сами сегодня говорили, вспоминая Священное Писание, о том, что любовь идет в вечность. Если люди любят друг друга по-настоящему, как их любовь может прекратиться после смерти?
Вопрос болезненный и прямой. Супруги, в том случае, если один из супругов уходит безвременно, раньше другого, в какой степени они по-прежнему вместе?
Знаете, мы тут вот как раз с матушкой гуляли, вспоминали старшее поколение наших бабушек и дедушек. И вот я знаю ни один случай, ни один, когда бабушка оказалась одна, поскольку муж фронтовик, ну и в силу, так сказать, то, что многих ранений, он уходит, так сказать, раньше. И, так сказать, бабушка еще там в 50 с лишним лет оказывается, ну, по-современному говоря, еще совсем не старая женщина, оказывается...
Да, молодая.
Да, ну, да, у некоторых первый раз брак первый лет 55. Так вот, например, вот баба, мне одна прихожанка рассказывала, что она, как бы, своей бабушке спрашивала, говорит, бабушка, а тебе не хотелось, ну, хоть кофейку попить с кем-нибудь? Ну, такая молодая девушка, ну, вот как у нее, да, кофейку попить. Говорит, а зачем? У меня же есть муж. Нет, он умер много лет назад, там, лет за 15 этого вопроса.
Потрясающе.
У меня есть... И вот, например, бабушка моей матушки, когда к ней умер ее муж, и к ней тоже фронтовик, артиллерист, так сказать, к ней прибежал тоже человек через какое-то приличное время. Говорит, я тебя всю жизнь любил. Давай теперь поженимся. Ну, в общем, я тебя ждал все твои эти там, сколько там, 30 лет. Он говорит, зачем? У меня же муж. Как я выйду замуж, у меня вот муж есть. Понимаете? Вот это были не святые женщины, были женщины обычные, так сказать, ну, говоря там, современным советские, да. Вот. Кстати, немножко объединяло, потому что бабушка вышла замуж за дедушку, вот моей матушки. Она была бойцом дивизии ПВО, а он был командиром батареи. Вот он несколько раз ее посажал на губфакту за что-то, вот, а потом они поженились. Вот. И та девушка тоже, в смысле бабушка, которая вот моя прихожанка, они тоже на фронте поженились. Она там была какой-то там радисткой, а он тоже там командиром какой-то соединения. Вот такие оба фронтовика. И вот эти вот фронтовики, так сказать, советские люди, не очень церковленные, мягко говоря, эти женщины, у них настолько это сидело, благодаря русской православной традиции, которая от церкви тысячелетий нашей, да, русской православной, что для них было странно. А зачем? У меня же есть муж.
Куда же это делось-то из нас? И причем делось настолько, что, ну, я не знаю, какой-то вот сейчас действительно перекос. Может быть, вот эта традиция, которая в них еще была крепка, она же тоже, ну, есть определенный момент, как вот духи выдыхаются иногда, да? Вот так, может быть, и традиция тоже,
конечно,
она выветривается из нас.
Потому что люди, не причащаясь поколениями уже несколько, не исповедовались, не причащались, не молились, не получали благодати Божией. Не получая благодати Божией, у них истощилась любовь к друг другу, не только к Богу, но и друг к другу. Поэтому сейчас все проблемы нашей семьи — это не экономические, не социальные, не какие-то там гендерные всякие неравенства там. А есть одна большая проблема, она во всех сферах жизни, даже в экономике — отсутствие любви.
Очень сложная, конечно, эта тема, отец Александр, то, как проецируется на наше время вот этот вот христианский взгляд на любовь, на отношения между мужем и женой и так далее. И вот, наверное, одна из острых таких, сейчас немножечко меняю, да, вот, направление нашего разговора, но все-таки тоже опыт блаженной Ксении волей-неволей заставляет об этом задуматься. Вот она надела мужское платье и назвалась именем мужа и пошла жить его жизнь. Она оставалась при этом самой собой, и спасла и мужа, и спасла и себя, и так далее. Видимо, мы в каком-то немножко таком кривом зеркале сейчас оказываемся, потому что у нас сейчас тоже часто бывает, что женщина надевает на себя мужские латы и, ну, фактически проявляет себя в этом мире очень по-мужски.
И из
даже
Людмилы
будучи замужем.
Прокофьевны превращаются в Прокофья Людмиловна.
Да, в Прокофью Людмиловну такую. Но только это совсем не связано с опытом блаженной Ксении. Это какая-то, вот я не знаю, получается абсолютно перевернутая такая картинка. Почему так происходит, это, наверное, ну как, есть и у меня кое-какие соображения, да и что у меня-то, масса и социологов, и психологов исследуют эту тему, вот этот вот гендерный перевертыш, то, что сейчас с нами происходит. Но вот, отец Александр, в практике семейной жизни, ну, вам как священнику, наверное, виднее, часто ли бывает, что действительно женщины занимают скорее мужскую, вот такую очень сильную позицию.
Причем я даже вот еще уточню, еще там полгода назад я бы сказал, это неестественно, это перекос, это уродство, это то, что с нами сделал 21 век. Но я своими глазами вместе с Сальчикой видел семейные пары, где мужчина и женщина, глубоко верующие, глубоко любящие друг друга, абсолютно органично взяли и поменялись местами. Она успешный руководитель, профессионал, занимается работой, ездит по командировкам. Он готовит, сидит дома с детьми, и оба абсолютно счастливы.
Знаете, я знаю целый народ, где, вот как вы говорите, муж и жена поменялись местами.
Амазонки?
Цыгане. Цыгане, там женщины идут на промысел свой, да, зарабатывают деньги. Цыган остается на хозяйстве детишками, что, ну, не всех детишек можно взять с собой, да.
Выгуливает медведя.
Да, выгуливает, ну, это по-разному, там, сказать. У него там тоже, может, какие-то свои самореализации, так сказать, своему. Но, тем не менее, вот это бывает. Но там все равно цыгане глава семьи. Вот, всякое сомнение. Это даже видно, вот, по их, когда их смотришь, там, что мужчина — это мужчина. Вот, поэтому, знаете, форма, она не так важна. Но если вот в жизни так получилось, что женщина смогла занять какой-то пост, где ей хорошо платят, а мужчина, ну, в силу каких-то особенностей, даже, может, своей профессии какой-нибудь, да, он не смог это сделать. Я знаю такую семью, например, знал, да, когда там женщина, финансовый директор крупной компании по нефтепереработке, вот, там что-то полиэтилен, там еще что-то, вот, там под ее началом несколько заводов нефтеперерабатывающих, нефтехимических, точнее. Вот, а муж там на 30 тысяч где-то работает, и сын, он так-то больше с детьми оказался. Но там все равно глава семьи муж. Когда муж сказал, ты уходишь с работы, ну, в силу каких-то обстоятельств, там не просто так, у нее было самодурство, а были обстоятельства определенные, объективные, она, не задумываясь, ушла.
Вы знаете, я, наверное, соглашусь, есть органичные такие ситуации, но мне кажется, все-таки мужчину нередко очень здорово колбасит, простите за такое выражение, если в семье вот такой, ну, гендерный перекос произошел. Вспомните Гогу из «Электрички», «Москва слезам не верит». Мы как-то привыкли с детства, его вот идеализируем, да, и для половины там женщин Советского Союза Гога из «Электрички» был таким идеалом, да. Вот. Для другой половины, может быть, там идеалом был комиссар Катани, а вот Гога, но все равно Гога из «Электрички», он круче, потому что он к тому же еще и наш. И вот в каких же «Электричках» такие Гоги ездят, говорили женщины. А если всмотреться в то, что там происходит на самом деле в их истории, ведь Гога, обнаружив, кто по должности его любимая женщина, что делает? Исчезает с ее горизонта и уходит в глубокий запой.
Ну, успел влюбиться. Поэтому это была трагедия.
А он слесарь, а она руководитель. И для него, вот понимаете, и мне кажется, что вот в этом проявление какой-то, ну, то есть нам, на мой взгляд, Меньшов какую-то важную дает подсказку. Осознанно, неосознанно, интуитивно, просто вот сканируя происходящее вокруг, но подсказку, что вообще-то для мужчины это не, ну, это тяжело. Хотя, опять же, да, бывают исключения, и, слава богу, счастливые, и хорошо, что они есть. Но вот просто нам, женщинам, мне кажется, тут стоит крепко задуматься.
Конечно. Вот какой-то психолог, я где-то или читал, или слышал такую ситуацию. Вот Валуев. Такой большой мужчина.
Был в этой студии.
Да,
я
да.
Ему примерно по пояс.
Да. И вот и вдруг вышла Алла против него подраться. По-мужски.
Кто, я-то?
Ну да, разобраться. Вот так. Ну-ка, пойдем выйдем. Пойдем выйдем.
Это интересно.
Как-то смогли еще убедить, что он должен вас еще и колотить. Хотя вряд ли реально Валуев это будет делать, даже не зная, что вы должны. Даже если вы будете его сами колотить за всех, он, скорее всего, просто убежит.
Но отмечу, не стоит недооценивать Аллу Митрофанову. Я бы ее тоже вот так со счетов-то не сбрасывал.
Но это образ такой, это к нему я от этого психолога, что женщина-то, когда она выходит на мужское поле, она всегда проигрывает, так сказать, с чисто мужских каких-то моментах, хотя бы даже подраться с мужем. Обычно женщина проигрывает. Если она, ну, не чемпион там, Европы по какому-нибудь женскому там, боевым каким-то искусствам, в женском, так сказать, формате. Вот. Поэтому, знаете, вот я своим прихожанкам говорю, когда они, у них там конфликты, говорю, вы женщины, вы пользуетесь, что вы женщины. Вы пользуетесь этим. Ваша слабость перед мужчиной – это ваша сила. Только эта сила не такая, знаете, вот переспорить и, так сказать, утвердить свое мнение любой ценою. Нет. Так сказать, кстати, у женщин это сил достаточно, как известно. А вот именно любовь женская, нежность женская, внимание женское. Вы можете из мужчин вить веревки. Именно этим способом. Именно этим способом вы можете добиться своего, но через, то есть не через вот это столкновение, а через любовь. И вот мне одна женщина недавно рассказывала, когда вот она уже в браке, ну, больше 10 лет. И вдруг вот она говорит, я вдруг как-то осенила, как-то это прочувствовала, что слушаться мужа – это прекрасно для меня. Когда стала его слушаться, а он не такой человек, достаточно такой суровый, жесткий, вот, он вдруг стал мягчеть, и вдруг у нас с ним отношения стали улучшаться, и вдруг он стал мне чаще идти навстречу моим просьбам. Когда я пытался с ним надавить, он съел своего характера, он всегда вставал в стойку, вот как Валуев там на ринге, да. А тут вдруг он, знаете, как вот а стойку-то против никого делать, некого против кого делать. Он руки опустил и стал к ней прислушиваться. И она говорит, вот я вдруг почувствовал, что у нас благодаря этому растет взаимопонимание, которое обычно женщинам очень не хватает со стороны мужчин, как они считают, да, так сказать, любовь, и даже вплоть до того, что вот какие-то моменты такие, которые, ну, какое-то единство решений больше становится. И так я понял, что не только за счет ее уступчивости, но и за счет того, что и он стал уступать.
Вот я всегда знал, отец Александр, что если жена с тобой со всей покорностью соглашается, не все так просто, значит, хитрит.
Он все время говорит, ой, лиса, ой, лиса. А я думаю, в каком месте я лиса? Вот интересно, что он имеет в виду? Оказывается, Александр Владимирович подозревают, что из него в этот момент вьют веревки.
Потому что надо вот все время быть такой хороший, добрый. Вот. А только когда, конечно, ко мне жена приближается с улыбкой, я спрашиваю, в чем провинилась? Да, шучу, конечно. Вот. Но вот это и есть момент такой, вот, то, что если мы уже очень разные, и добрые, и злые, вот со все время добрые, то уже человек подвоха-то не будет чувствовать.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Сегодня, 6 февраля, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, мы с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским, говорим о том, что значит быть женщиной, что значит быть мужчиной, каков он путь святости и как достичь ощущения райского сада внутри отношений мужа и жены.
Отец Александр, если позволите, мне бы хотелось вернуться к примеру, который вы привели, ваши прихожане, когда спустя 10 лет семейной жизни женщина сделала для себя открытие, что слушаться мужа – это очень круто. Могу ошибаться, но, на мой взгляд, тут два важных момента. Поправьте меня, если что. Момент первый. Ну, мы, женщины, когда выходим, фигурально выражаясь, на ринг, там, не знаю, я там против Николая Волхова, это, конечно, сильный образ, но можно себе представить, там я метр с кепкой, когда на каблуках, да, то вот.
Ну, ты можешь вооружиться пилой. Женщина с пилой может победить любого мужчину.
В общем, смысл какой? Когда мы занимаем вот эту сильную мужскую позицию, нас ведь там, криком пытаемся взять, там, отстоять свою точку зрения, ударить кулаком по столу, чтобы последнее слово было за нами и так далее, что происходит в мужском сознании? Там какая-то створка, чпок, как это я себе представляю, и в нас перестают видеть женщину. В нас начинают видеть соперника. То есть это уже не отношение мужа и жены, это уже отношение действительно борцов на ринге. И у мужчины в этот момент отключаются все рецепторы, которые связаны с тобой, как с его любимой женщиной. Он тебя начинает по-другому воспринимать. Вот. А
как
второй...
врага.
Как... Да.
Как врага, даже не соперника, а врага, который покушается на его жизнь.
Угу.
Пусть не в таком вот чисто биологическом смысле, да, там, с пилою, вот, но все равно покушаясь на жизнь.
На пространство
его, на его пространство, на личность, так сказать, угу. И так далее. То есть это вот как на работе, да, там вот какие-то там дрязги, интриги, там, ты защищаешь, чтобы тебя не уволили, там, еще что-то, или там между всякими фирмами там бывают там эти рыночные всякие такие жесткие отношения, так и в семье. То есть это совсем другая сфера, сфера нелюбви. Это сфера, угу. действительно, такой, ну, в лучшем случае, конкуренции.
Угу. Но тогда не стоит удивляться, если в ответ мы тоже получаем агрессию, а не любовь. Это вполне закономерно.
Тем более, что мужчину на агрессию очень легко. Он как мужчина, его в биологии, так сказать, защищаться, защищать. Но когда у него жена, нежно любимая женщина, которая он у нее включается именно вот этот защита. Силовой момент в форме защиты своей семьи, своей жены. А когда жена у него сзади там начинает вдруг ему тыкать, так сказать, ножом между лопаток, он разворачивается и начинается уже, так сказать, защита уже от жены. И уже этот силовой момент идет против жены. Поэтому вот женщины совершенно неправы в отношении самих себя, когда они так себя ведут. Их это провоцирует современная жизнь. Все современные эти вот какие-то установки, что надо себя постоять, надо быть, так сказать, такой, ну, мужественной, если хотите, да, в таком именно в гендерном плане мужественном. Иначе тебя затопчет в нашей жизни, да, и муж тебя затопчет. Он сядет на шею, там он, так сказать, начнет тебя эксплуатировать, ты станешь рабою и так далее. И вот эта ситуация со стороны жены, когда она это все это выливает на мужа в своем поведении, что я должна сильная, я должна тебя, так сказать... Это вызывает у мужчины в лучшем случае агрессию, вполне объяснимую, да, психологически, а в худшем случае, когда он просто ломается и уходит в компьютер или в водку, или в работу. Но уже своей женщиной интересуется женой, да, интересуется только, что вот, чтобы она была подальше, как можно большое количество времени.
Вот какая история. Просто несколько фактов, вброс. На дверях любимого храма уже много лет висит объявление, не объявление, назидание, не назидание, просьба, не просьба, но такая бумажка с напоминанием о том, что негоже женщине носить мужское, а мужчине женское. И это цитата из Ветхого Завета, я правильно понимаю?
Да.
Да. Это первый факт. Второй факт. В середине 20 века, в первой его половине, хрупкая Коко Шанель решила, что носить мужские пиджаки девушке – это симпатично. И с тех пор, в общем, элементы мужской одежды, а может быть и целиком мужская одежда, становятся все чаще образом внешним женщины. Третий факт. Последние годы все чаще на показах высокой моды мужчины дефилируют в юбках, каблуках и женских блузках, при этом не отрицая того, что они мужчины. Но это вот такая мода. Четвертый факт. Ксения Петербургская надела мужское. Она надела на себя мужскую одежду. Вот хочется прочертить жирную линию, отец Александр, с вашей помощью, между нарушением этой заповеди и соблюдением этой заповеди. В какой степени мы нарушаем эту заповедь, а в какой степени мы ей следуем. И понятно за всем этим, что ведь речь-то не столько и не только об одежде. Речь о том, что еще в 1968 году замечательный Евгений Евтушенко написал: «Какой занятный общество этап, коварно подготовленный веками. Мужчины стали чем-то вроде баб, а женщины почти что мужиками».
Вы знаете, вот интересно... Ну, вот мы сейчас люди такие более-менее образованные, там у нас интернет есть. Раньше были книги всевозможные, справочники, энциклопедии. И вот посмотреть историю, посмотреть на протяжении веков разные народы, не только христианские. Ну, например, сари в Индии. Там, ну, такого, это не христианская страна в основном, это буддийская, индуистская. Это все-таки платье, как ни крути. Пусть оно так очень своеобразно делается, да, там из одной куска материи, но все это платье. Длинное платье, почти вечернее. Вот. То же самое в Древней Греции, Древний Рим.
Тоги.
Тоги.
Хитоны.
Да, и при том, так сказать, у женщин, да, это женская одежда.
У Спасителя был хитон,
да,
мы знаем.
Да, да. То есть потом... Ну и так далее. Вот даже у каких-нибудь там этих каких-нибудь индейцев в Северной Америке еще до прихода белых, там тоже, там, конечно, не может не так, но все равно женская одежда отличалась от мужской. И, как правило, это было такое, что-то такое платьеобразное. И так везде. Если есть какие-нибудь шумеров, там тоже, наверное, я думаю, мы обнаружим что-то подобное. И мы можем однозначно уже на фресках какой-нибудь там пирамид увидеть, где женщина, египтянка, а где мужчина. Сказать, благодаря в том числе и одежде. Да, у них такие вот были красивые облегающие одежды у египтянок, но это были вот облегающие женские платья. Вот разные века, разные тысячелетия, разные народы, христианские и нехристианские. Одежда, она вот одна, даже разные континенты. Вот почему такой вневременной момент? То, что вот потом это было как-то, так сказать, высказано в Библии. Кстати, тоже ближневосточный народ, в конечном счете, евреи были, да, иудеи. И вот в этом что-то есть, что-то глубокое, более глубокое, чем... Знаете, у нас современный мир — это унификация. Это не разделение, не, как вот есть такой был философ, где-то там цветущая сложность, а наоборот, знаете, такие серые робы. Смотришь, то ли мужик, то ли баба, то ли 50 лет ему, то ли 25, все одно. Вот, понимаете, то есть это не вот то, что мы говорили вначале, не самореализация, это наоборот объединение, объединение, в том числе то, что гендерные различия уничтожаются, женщина — это целый мир, другой, чем мужчина. Когда она становится пытается мужчиной, она становится плохим суррогатом мужчины. Потому что она своей женской природы совсем уйти не может, потому что, ну, это просто невозможно. Но и мужчина по-настоящему тоже стать не сможет. Даже такие женщины, как Екатерина Великая, там, Маргарет Тэтчер, там, не знаю, там, Елизавета Английская, они все равно были женщины. У них тогда не стоял такой вопрос, чтобы стать мужчиной. Понимаете?
Ангела Меркель при всей своей, ну, такой суровой внешности всегда остается женщиной.
Женщина,
это
да.
Политик, которым я искренне, да, восхищаюсь.
Да, она же 15 лет стояла в Германии, не безуспешно, и немцы ее
очень
любят.
Даже успешно. Да. Немцы 6 минут вышли во время карантина на балкон, 6 минут всей страной аплодировали Ангеле Меркель.
Да, вот. Но это женщина, и она совершенно при всей своей толерантности современной западноевропейской, она совершенно не собирается это слышать с мужчиной, когда это не декларировала. Понимаете? Поэтому вот это, я считаю, вот это, так сказать, это вот этот коктейль, который пытается создать современные какие-то, ну, не знаю, какие-то силы в этом мире, когда превратить женщину в мужчину, мужчину в женщину, это вот то, что личность уничтожает, личное начало уничтожает.
И тут с вами, дорогой отец Александр, вступают в спор практически британские ученые. Они утверждают, что, ну, я сейчас несколько пошутил про британских ученых, но социологи российские отмечают, что процесс достижения гендерного равенства в России идет, конечно. Этого не избежать. Женщины все чаще играют мужские роли, мужчины — женские. Но проблема и перекос заключается в том, что этот процесс достижения гендерного равенства идет лишь в одну сторону. Женщины активно осваивают традиционно мужские роли, преуспевают в них, в то время как мужчины в женских ролях пока не блистают и блистать не собираются. Ибо не мужское это, а я мужик. Может быть, стоит мужчинам сделать шаг навстречу вот этим женским ролям, чтобы вот этот треугольник был более устойчивым? Или от лукавого все это?
Знаете, что подразумевать под мужскими ролями и женскими? Ну, родить ребенка мужчине. Ну, это невозможно.
Но уйти в декрет возможно. Мужчины не уходят в декрет по-прежнему. Хотя право у них такое есть.
Некоторые уходят, мы знаем такие примеры.
Да. Знаете, вот все-таки различия мужчины и женщины — это не в работе только. Не в работе. Конечно, женщина в силу своей психологии более способна нести определенные виды работы. Я уже говорил, наверное, не раз, что вот мой папа любил, чтобы его анализ делал аналитик, химик-аналитик женщина. То, что она сделает очень четко, аккуратно, и можно потом этим результатам доверять. Мужчина сделает творчески, то есть быстро, так сказать, с минимальными затратами, и потом...
Эргономично.
Эргономично, да, и потом не факт, что это все будет верно. Поэтому у женщин есть свои достоинства очень большие. И поэтому женщина действительно, она может быть инженером, конечно, может быть инженером, может быть, там еще какие-то... Но это, знаете, не в этом женское и мужское начало только, а в том, что у женщины немножко, если хотите, другая, в другое выражение любви. Вот, знаете, даже как бы так сказать, вот нежность все-таки ассоциируется не с мужчиной, а с женщиной больше, когда мы произносим это слово. Внимательность. Ну, это может быть, да, общее, конечно. Вот. Это даже трудно, может быть, сформулировать. Так, да, начинаешь думать, ну, вроде и мужчина нежный, и внимательный, и тоже, если он не нежный, внимательный, у него будут проблемы с женой. Вот. Но все равно вот мужчина и женщина — это разные вещи. И нельзя, вот воля, да, но все-таки воля — это больше мужской, все-таки тут уже как-то женщины меньше ассоциируются, хотя есть такие женщины очень волевые. И даже наша... Сегодняшний герой нашей передачи, настоящий наш герой, наша передача Ксения Петербургская, она была очень волевая женщина. Но, знаете, все равно, когда она одела одежду, Ведь это было не протест против гендерного неравенства. Это была боль за ее мужа. И это воспринималось тогда как чудачество, ну, а мы понимаем, что это было юродство.
Ну, святость.
Святость, да. То есть это путь к святости. Не святость, но путь к святости. Потому что юродивый может быть человек не святой и прийти к какому-нибудь хулиганству, а не к святости, в конечном счете, таким образом. Есть такие люди, которые пытаются быть такими оригинальными. И вот, кстати говоря, мне кажется, вот это гендерное такое вот как бы равенство стремлений, это где-то и желание быть оригинальным. Ну, вот я приду так к вам, а у меня такое, знаете, красивое ночное это вечернее платье.
Теперь я не усну, представляя эту картину.
Да, вот. Но я буду не очень красиво выглядеть, правда. Поэтому, понимаете, вот это будет оригинально. Это будет, знаете, мне тут, я думаю, что западноевропейские корреспонденты, батюшка, друг в женском платье, это же будет, знаете, какой-то... Ну, это же,
не знаю... прогрессивно.
Совсем прогрессивно. Это вот, знаете, я буду CNN-героем. Эпатажно, да. Но это будет смешно. По-настоящему смешно. Это будет уничтожение то, что есть на самом деле. Это вот это будет как хулиганство. Не больше того. Понимаете? Поэтому вот эти стремления современных людей самореализоваться таким образом, ну, там еще есть, мы знаем, определенные страсти, такие извращенные, да, на этой теме, да, вот это уничтожение личности. Уничтожение личности. Вы знаете, мне приходилось вот так вот, как священнику, исповедовать людей, которые вот верующие, но вот у них такая страсть есть. Это очень тяжело. Это очень тяжелое отношение, на самом деле, внутреннее. Знаете, поэтому хорошо, если будет мужчина будет мужчиной, а женщина будет женщиной, как их создал Бог. Он их создал, чтобы они любили друг друга. Любовью настоящей, любовью, которая идет в вечность. А все эти, так сказать, всякие отклонения, извращения, это то, что как раз любовь уничтожает.
Настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский, был сегодня с нами в программе «Семейный час». Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Услышимся ровно через неделю. Пока.
До свидания.
Спасибо, Господи.
«Семейный час» на радио «Вера». Вера.